Глава 7. Посол провел их с Айвином в запертый кабинет Галени. Он скрывал свое напряжение лучше, чем Айвин, только негромко заметил. «Если что-то обнаружите, дайте мне знать. Может быть, указание на то, что придется уведомить местные власти о случившемся». Значит, посол, который уже несколько лет знаком с Дувом Галени, тоже видит несколько вариантов. Неоднозначный и непростой человек, этот их пропавший капитан. Айвин уселся за компульт и пересмотрел несколько текущих дел, пытаясь отыскать последние записи. А Майлз бродил вокруг, стараясь отыскать... Что? Послание, записанное кровью где-то на уровне его колена. Волокно инопланетного растения на ковре. Приглашение на надушенной бумаге. Любая находка была бы лучше той бесцветной обыденности, которая окружала их здесь. Айвин поднял руки. Ничего, кроме обычных записей.
«А ну, вали отсюда!»
Майлз подергал спинку вращающегося кресла Галени, чтобы побыстрее согнать кузена, и устроился на его месте. «Меня жутко интересуют частные финансы капитана Галени. Сейчас самое время выяснить этот вопрос». «Майлз», — с трепетом начал Айвин, — «разве это прилично?»
«У тебя повадки настоящего джентльмена, Айвин», — усмехнулся Майлз, сосредоточенно пытаясь взломать закодированные файлы.
«И как это тебя занесло в службу безопасности?» «Не знаю», — честно признался Айвин. «Я просто хотел летать».
«Разве мы все этого не хотели?»
— рассеянно произнес Майлз в тот момент, когда на экране наконец-то начали появляться данные.
«Да чего мне нравятся эти земные общие кредитные карточки? Такие откровенные!»
«Бога ради, что ты рассчитываешь найти на расчетном счете Галени?»
«Для начала», — пробормотал Майлз, постукивая по клавиатуре, «проверим общие результаты за последние несколько месяцев и посмотрим, не превышают ли его расходы доходов». На этот вопрос ответ был получен спустя мгновение, и Майлз разочарованно нахмурился. Доходы и расходы совпадали. В конце месяца на счете Галени еще оставалось немного денег. Но накопления были весьма скромными. Если у Галени были денежные затруднения, у него хватило ума не оставить после себя ни малейшей улики. Майлз принялся за список приобретений капитана. Айвин беспокойно заерзал.
«А теперь ты что ищешь?»
«Тайные пороки».
«И как ты это делаешь?»
«Очень просто. Например, сравню расходы Галени с твоими же за тот же трехмесячный период».
Майлз разделил экран пополам и вызвал на вторую половину данные кузена. «А почему бы не сравнить их с твоими?» — спросил разобиженный Айвин.
Майлз улыбнулся алчной улыбкой настоящего ученого-червя. «Я пробыл слишком недолго, чтобы служить базой для сравнения. Ты послужишь гораздо более наглядной моделью. Например...»
«Ну-ну, вы только посмотрите. Кружевная ночная сорочка.
Вот это вещь!»
«Знаешь, Айвин, уставом они не предусмотрены».
«Это тебя не касается», — надулся Айвин.
«Вот именно»,
— не унимался Майлз. «У тебя нет сестры, и твоя мать таких не носит. Такая покупка подразумевает, что либо ты обзавелся девушкой, либо ты бисексуален».
«Обрати внимание, рубашка не моего размера», — с достоинством произнес Айвин.
«Да, тебе она коротковата. Значит, у тебя изящная подружка, которую ты знаешь настолько хорошо, что можешь дарить ей предметы туалета. Видишь, сколько я уже про тебя знаю. И все благодаря одной покупке. Кстати, это случайно не Сильвет?»
«Мне казалось, ты проверяешь Галени»,
— строго напомнил Айвин. «Да, ты прав. Так, что за подарки покупает Галени?» Майлз вызвал перечень покупок. На его изучение ушло до обидного мало времени. Таким коротким он оказался.
«Вино?» Айвин недоуменно глядел на экран. «Пиво?»
Майлз проверил вторую половину экрана. «Примерно треть того, что выпил за тот же период ты. Зато Галени покупает книги на дискетах в отношении 35:2, Айвин». Кузен насупился. Майлз вздохнул. «Девушек не видно. И юношей тоже. Я не думаю, а? Ты ведь работал с ним целый год».
«Угу», —
— понимающе отозвался Айвин. «Я встречал пару таких, но они умеют дать тебе это почувствовать. По-моему, в этом отношении Галине чист, как стеклышко».
Майлз взглянул на благородный профиль кузена. «Да, наверное, с Айвином заигрывают представители обоих полов. Можно вычеркнуть еще одно предположение».
«Он что, монах?» — бормотал Майлз, просматривая записи. «Не андроид, судя по музыке, книгам и пиву, но ужасно неуловимый».
Раздраженно постучав по клавиатуре, он закрыл файл и, мгновение подумав, вызвал личное дело Галени.
«Ого! А вот это действительно необычно. Айвин, ты знал, что капитан Галени, прежде чем поступить на императорскую службу, защитил докторскую по истории?»
«Нет, он никогда об этом не упоминал».
Айвин уже не отводил глаз от экрана. Любопытство, наконец, взяло верх над повадками истинного джентльмена.
«Почетный диплом доктора новейшей истории и политологии, выданный Императорским университетом Фарбар Султана». «А это что? Господи, взгляни на даты. В возрасте 26 лет доктор Дув Галени променял навехонькое место преподавателя Белгрейвского колледжа на Барояре, чтобы поступить в Академию имперской службы вместе с 18-летними юнцами на жалкую стипендию кадета. Что-то здесь не вяжется с образом человека, для которого деньги превыше всего».
«Угу»,
— отозвался Айвин.
«Галени был выпускником, когда мы с тобой сдавали вступительные экзамены. Он окончил Академию на 2 года раньше нас. И уже капитан.
Видимо, он был одним из первых комарцев, которым разрешили поступить на военную службу. Буквально в первые недели после указа он быстро продвинулся. Дополнительное обучение, языки, анализ информации, затем место в имперской штаб-квартире, а потом это завидное значение на землю. Похоже, наш Дуви ходит в любимчиках». Теперь Майлз понимал, почему это случилось. Блестящий, высокообразованный, либеральный офицер Галени служил ходячей рекламой нового порядка вещей. Пример. Майлзу прекрасно известно, каково это. Быть примером. Он медленно втянул воздух сквозь сжатые зубы.
«Ну что?» — не выдержал Айвин.
«Я начинаю бояться».
«Почему?»
«Потому что все происходящее окрашивается в политические тона. А тот, кто не испытывает тревоги, когда нечто бароярское начинает отдавать политикой, не знает истории». Последнее слово Майлз произнес с иронически растянутым шипящим звуком и сгорбился в кресле. Мгновение спустя он снова принялся за файл с личным делом, продолжая поиски.
«Первый сюрприз».
«А?» Майлз указал на экран. «Запечатанный файл. Эту часть не может читать никто, кроме офицера, в ранге имперского штабиста».
«Значит, мы с тобой не можем».
«Вздор».
«Майлз», простонал Айвин.
«Ты меня не так понял. Я не намерен делать ничего предосудительного», — успокоил его Майлз. «Пока. Иди, приведи посла».
Явившись, посол поставил стул рядом с Майлзом.
«Да, у меня действительно есть код доступа на случай непредвиденных обстоятельств», — подтвердил он. «Однако под непредвиденными обстоятельствами подразумевалось нечто вроде войны».
Майлз прикусил указательный палец. «Вы работаете с капитаном Галени уже 2 года. Каково ваше впечатление?»
«Как от офицера или как от человека?»
«И то, и другое».
«Ну, очень ответственный исполнитель, его образование».
«А, вы о нем знали?»
«Конечно. Именно поэтому он так подошел для работы на земле. Прекрасно знает свое дело, непринужденно чувствует себя в обществе, блестяще ведет разговор. До него эту должность занимал человек старой школы, типичный службист безопасности. Компетентный, но бесцветный. Почти зануда. Галени выполняет те же обязанности, но более артистично, более непринужденно. Непринужденная безопасность – это невидимая безопасность. Невидимая безопасность не беспокоит моих дипломатических гостей, и моя работа идет намного легче. Прежде всего это касается сбора информации. Как старший офицер, я чрезвычайно доволен Галени».
«А его человеческие слабости, недостатки?»
«Недостатки — это, пожалуй, сильно сказано, лейтенант Фаркосиган. Галени слишком вышколенный, что ли. Мне в нем это нравилось. Но не могу не заметить, что в разговоре он
узнает о вас гораздо больше, чем вы о нем. Ха! До чего дипломатично выражено?
Вспоминая свои столкновения с пропавшим, Майлз признал, что суждение это абсолютно точное.
Посол нахмурился.
«Вы думаете, в этом файле может оказаться что-то, проливающее свет на его исчезновение?»
Майлз пожал плечами. «Других источников у нас попросту нет».
«Мне не хотелось бы».
И посол замолчал, разглядывая строгие запреты на вход в файл, появившийся на экране.
«Давайте подождем еще», — предложил Айвин. «А вдруг Галени просто нашел себе подружку? Это должно успокоить тебя, Майлз, и рассеять некоторые твои подозрения. Мне кажется, ты должен порадоваться за него».
Сам-то Галени не слишком обрадуется, вернувшись из первой за столько времени ночной отлучки и узнав, что мы вывернули наизнанку его файлы.
Майлз узнал распевные интонации, которые всегда использовал Айвин, прикидываясь дурачком и умаляя значение происходящего. Уловка острого, но ленивого ума, предпочитающего, чтобы другие работали за него. Молодец, Айвин.
«Когда ты отлучаешься на ночь, разве ты не сообщаешь, где тебя искать и когда ты вернешься?»
— спросил Майлз. «Ну, да».
«И возвращаешься ты вовремя?»
«Мне случалось пару раз проспать», — честно признался Айвин.
«И что происходит в этом случае?»
«Меня находят. Доброе утро, лейтенант Фарпатрио. Мы будем вас по вашей просьбе».
В тоне Айвина явственно слышались сардонические интонации Галени. Несомненно, это прямая цитата.
«Как ты думаешь, Галени из тех, кто считает правила обязательными только для подчиненных?»
«Нет!» — воскликнули в один голос Айвин и посол, искоса поглядывая друг на друга.
Майлз сделал глубокий вздох, сдернул подбородок и ткнул пальцем в сторону экрана.
«Вскрывайте файл!» Посол поджал губы, но послушался.
«Будь я проклят!»
— потрясенно прошептал Айвин, пробежав несколько абзацев.
Майлз пробился к экрану и начал считывать текст.
Файл оказался чудовищно длинным. Вот, наконец, и она, личная история капитана Галени. При рождении он получил имя Дэвид Гален. Он был из тех самых Галенов, владельцев Галеновского орбитального торгового картеля, одной из самых влиятельных семей олигархии, которая правила Камаррой, усевшись на ее важнейших ПВ-переходах, как древние бароны Рейна. Именно ПВ-туннели обогащали Камарру. Оттуда лились энергия и богатство, воздвигавшие роскошные купола ее городов. Оттуда они благодаря кропотливому труду на скудной, неплодородной почве планеты. Майлз мысленно слышал голос отца, перечислявшего, загибая пальцы, факторы, которые сделали завоевание Камарры классической компанией адмирала Фаркосигана.
Немногочисленное население, сосредоточенное в городах с управляемым климатом, партизанам некуда отступить для подготовки нового наступления. Отсутствие союзников. Нам достаточно было знать, что мы снизим 25% налог на все, что провозилось через их пространство, до 15%. И соседи Камарры оказались у нас в руках. Камарцы даже не хотели сами сражаться, пока их наемники не поняли, с кем имеют дело, и не бежали. Конечно, основная причина нападения, которая не упоминалась, была совершенно иной. Она заключалась в грехах камарских отцов предыдущего поколения, которые, получив взятку от сетагандийцев, пропустили их флот к нищему полуфеодальному барояру. Завоевание третьестепенной планеты оказалось не быстрым, не легким и даже не завоеванием. Через 20 лет, оставив за собой реки крови, цитагандийцы отступили тем же путем, каким и пришли, через нейтральную Камарру. Может, бароярцы были и отсталой нацией, но никто не мог упрекнуть их в том, что они медленно обучаются. Среди представителей поколения деда Майлза, которые пришли к власти в суровые времена цитагандийской оккупации, росла решимость не допустить повторения подобного. На долю поколения отца Майлза выпала задача воплотить эту одержимость, получив полный контроль над ПВ-туннелем между Барояром и Камаррой. Основополагающей целью вторжения Бароярского флота, его молниеносного нападения и тонких стратегических маневров был захват высокодоходной камарской экономики с минимальным ущербом для нее.
во славу Императора, должно было покорить планету, а не мстить ей. Адмирал Лорд Эйрил Фаркосиган, командующий имперским флотом, считал, что внедрил это в общественное сознание достаточно глубоко. Камарская олигархия, состоящая из весьма гибких личностей, без труда поняла намерения лорда Фаркосигана, и он максимально облегчил капитуляцию. Были даны всевозможные обещания и гарантии. Подчиненное существование и урезанный доход все же оставались существованием и доходом, смягченными надеждой на быстрое восстановление статус-кво. Благополучие Камары было наилучшим во всех отношениях мщением планете. Но потом произошло избиение солнцестояния. «Слишком рьяный подчиненный», — рычал адмирал Фаркосиган, «тайный приказ», — кричали уцелевшие члены семейств 200 камарских советников, расстрелянных на стадионе с силами Бароярской безопасности. Истину знали только погибшие, только жертвы. Майлз сомневался, что на нее наткнется кто-нибудь еще, какой-нибудь историк. Только адмирал Фаркосиган и командующий силами безопасности знали все. Но адмиралу Фаркосигану не верили, а командующий силами безопасности был убит адмиралом Фаркосиганом без суда и следствия. Была ли казнь справедливым возмездием, или глава Бароярской безопасности распрощался с жизнью, чтобы никто не узнал правды, каждый выбирал суждение, руководствуясь собственными предпочтениями.